Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев и...
редактор Илья Сергеев. Христос воскресе!
Воистину воскресе! И в эти пасхальные недели мы вспоминаем события, связанные с воскресением нашего Господа, и Церковь празднует память святых жен мироносец, святого Иосифа Римофейского. И нам стоит вспомнить события, которые связаны с именами этих людей, потому что церковь живет не просто воспоминаниями, церковь живет живым общением. Для нас и жены мироносицы, и святой Иосиф Римофейский, они живы, они пребывают с Господом. Вот мы можем вспомнить сцену преображения в Евангелии, где Господь восходит на гору, и ему являются Моисей и Илия, с ним беседующие. То есть Моисей и Илия, эти две великие фигуры Ветхого Завета, они все это время, они где-то живы. И вот наступает момент, когда апостолам открыто, что они вот здесь, они беседуют с Господом. И точно так же святые, о которых написано в Евангелии, они живы, они пребывают в общении с церковью, и когда мы к ним обращаемся, мы обращаемся не к каким-то историческим персонажам, которые вот когда-то были очень давно, мы к ним обращаемся как к тем, кто и сегодня составляет с нами единую церковь. Но обратимся к женам-мироносицам. Вот что удивительно в повествовании для мироносиц, это то, что оно удивительно соответствует тому, что ученые, библеисты называют критерием неудобства. Есть масса ученых, которые исследуют Священное Писание не как Священное Писание, а просто как исторический документ. Среди них есть христиане, есть атеисты, есть иудеи, и они подходят к Писанию просто вот с позиции именно ученого-историка. И даже неверующие ученые, они выработали ряд критериев, по которым они считают, вот, они определяют достоверность тех или иных мест в Писании. И это, с одной стороны, интересно тем, что помогает нам найти некоторые доводы для неверов. И вот есть такой критерий неудобства среди прочих. То, что ранняя церковь ни в коем случае не стала бы придумывать, не стало бы домысливать что-то такое, что для церкви неудобно, что-то такое, что ранние христиане предпочли бы выпячивать, не упоминать, если бы они это придумали. И вот рассказ о воскресении, в нем есть деталь, которая очень соответствует этому критерию неудобства, то, что первыми воскресшего видят женщины. Первыми благую весть о воскресении слышат именно женщины. И ну, нам это может казаться чем-то не очень удивительным. Ну, женщины и женщины. Так вот исторически случилось. Но на самом деле для людей античного мира это было чем-то весьма удивительным. Потому что для античного мира женщина не была, не рассматривалась в качестве серьезного свидетельства. Люди в то время считали, что женщине доверять нельзя. И, например, в Талмуде вообще написано прямым текстом, что женщина не может выступать в качестве свидетеля. Вот она считается ненадежной свидетельницей, она считается, что вот она такая эмоциональная. Вот, но так или иначе, это запрещено. В одной из молитв, входивших в стандартный иудейский молитвенник, в то время богочестивый иудей возносил молитву за то, что Всевышний не сотворил его язычником, животным или женщиной. Но это еще иудеи, и нам такое, конечно, отношение кажется недопустимым, но это было на порядок лучше, чем у язычников, потому что в языческом мире первая женщина в мире – это была Пандора. То есть вот в греческой мифологии, вот кто помнит выражение «ящик» или «шкатулка Пандоры», что вот согласно античному мифу, боги решили наказать людей и наслали на них женщин. То есть они создали Пандору и дали ей ящик или шкатулку, в которой были сокрыты все человеческие несчастья. И строго-настрого велели ей этот ящик не открывать. Но Пандора, конечно, она немедленно этот ящик открыла, ей любопытно стало. И оттуда все человеческие несчастья, значит, выскочили. Сохранились надписи, в которых древние греки жалуются на то, что для того, чтобы завести сыновей, нужно вступать в брак, иметь дело с женщинами. Вот если бы можно было просто как-то без них обойтись, принести там пожертвования в какой-нибудь храм, и тебе там выдают тогда сына оттуда, то было бы все гораздо проще. Так вот, все очень неприятно для греков было устроено. Несмотря на то, что греки поклонялись богине Афине, они ставили женщин чрезвычайно низко. И это было общее такое настроение для всего античного общества. И язычники, когда они слышали о том, что первыми воскресшего увидели женщины, они встречали это градом насмешек. Вот Цельс, например, в своем антихристианском сочинении «Правдивое слово», он особенно подчеркивает момент, что кто его там видел вообще первым? Да какая-то женщина. Для него это вообще, там вообще вопрос закрыт. Да мало ли что ей там померещится. И для ранней церкви это был крайне неудобный момент. Мы можем вспомнить, например, что в послании к Коринфянам святой апостол Павел, когда он перечисляет свидетелей воскресения, он тихонечко не упоминает жен мироносец. Потому что он обращается с такой апологетической, увещевательной целью к коринфянам, чтобы их убедить. И он понимает, что если он начнет перечисление женщин, это сразу вызовет у его аудитории такие кривые ухмылки, что вот там, да, мало ли что они там увидят. И поэтому для язычников, для иудеев того времени, то, что первыми воскресшего видят именно женщины, это что-то ужасно неловкое, это что-то ужасно неудобное. Вот если бы первыми воскресшего увидели какие-нибудь почтенные, заслуживающие доверия люди, там, какие-нибудь мужи такие, вот, это, знаете, вот как иногда сейчас атеисты пишут, что вот, там, как можно доверять, там, такому свидетельству. Вот действительно, почему бы Господу не было, почему Господь не воскрес в присутствии 4 сертифицированных нотариусов, там, чтобы можно было не сомневаться, а Он воскрес и явился неким женщинам. И вот церковь, если бы этот рассказ как-то придумывался или хотя бы приукрашивался, не имела никаких причин делать первыми свидетельницами воскресения женщин. Единственное объяснение, почему в повествовании о воскресении первыми Господа видят это именно женщины, это то, что это произошло на самом деле. Вот оно так буквально произошло, и церковь это именно так в своей памяти сохранила. Несмотря на то, что с точки зрения апологетики, с точки зрения проповеди язычникам, это было чрезвычайно неудобно, и это сразу вызывало у язычников многие нападки и насмешки. И для нас сейчас праздник жен мироносец – это что-то само собой разумеющееся. Ну, конечно, жены мироносицы мы привыкли. Для античного мира это было что-то достаточно вызывающее. То есть церковь, которая проповедует, что воскресший Господь первым явился именно женомироносицем. Для жестко патриархального общества, а общество было до практически недавних пор, все европейское общество было жестко патриархальным, и оно остается жестко патриархальным. Для большей части человечества, это мы тут только немножко отошли от этого, празднование именно жен мироносец, как первых свидетельниц воскресения, это некий вызов. Это некий вызов господствующему пренебрежению женщине. Поэтому, когда говорят иногда полушутку, полусерьез, что в день жен мироносец можно праздновать такой православный женский день, ну, это имеет под собой основание, потому что Бог избирает именно женщин для того, чтобы они первыми возвестили о воскресении Христовом и сделались апостолами к апостолам. Бог находит вот именно тех, кому люди склонны относиться с таким, с пренебрежением, с презрением. И Он именно их возносит. И хотя это кажется нам вот, может показаться несколько необычным, это очень хорошо укладывается в такой в обычный библейский образ действий Бога. Это то, как Бог обычно действует. Бог обычно действует через наиболее неожиданных людей. Мы можем обратиться к Ветхому Завету, и там Бог действует через... Он избирает в качестве своего народа, он избирает не египтян, вот там же есть блестящая цивилизация, там до сих пор люди смотрят на этот древний Египет с изумлением, до сих пор огромное количество выходит там всяких документальных фильмов, книг про древний Египет. Все это чрезвычайно мощная цивилизация, мощная в культурном, мощная в религиозном, мощная в чисто военно-политическом отношении. Это была сверхдержава того времени. Но Бог не избирает египтян. Потом были другие сверхдержавы, были римляне, это великий народ, который создал великую цивилизацию, завоевали весь мир, дали законы, которые до сих пор лежат в основании юридической системы, по которой мы живем. Но Бог избрал не римлян. Бог избрал народ, который был у египтян в рабстве, евреев. И Бог избирает этих рабов, и Он говорит: «Это мой народ». И Он обращается к фараону, говорит: «Вот ты мой народ отпусти». И Он в итоге этот народ выводит. Не людей славных, не людей могущественных, не людей великих, а людей наиболее уничиженных. И мы читаем весь Ветхий Завет, если его сравнивать с историческим контекстом, если смотреть на то, как в чем похож и в чем не похож Ветхозаветный кодекс на кодексы языческие той же эпохи, мы видим, что все языческие кодексы, они четко разделяют людей по категориям. И они обеспечивают прежде всего интересы богатых и сильных. То есть, если ты ударил раба, то ты нанес ущерб его хозяину, ну и, соответственно, хозяин с тебя вправе что-то требовать. Если ты убил этого раба, то ты, конечно, какие-то деньги должен платить для того, чтобы возместить материальный ущерб. Если ты ударил свободного кого-нибудь землепашца, то уровень претензий к тебе повыше, но ты тоже, в принципе, можешь откупиться. У тебя большие проблемы, если ты вот член аристократии ударил. Да, вот тут у тебя большие проблемы. Вот ты, как говорят наши дни, реально попал.
Сергей Львович, но ведь в наши дни де-факто существует то же самое. Да, Юра, конечно, по-другому. Но вот де-факто, да.
Вы знаете, в то время, как сказать, вот сегодня мы рассматриваем такого рода явление, как проявление коррупции, как что-то недолжное, что мы считаем, что закон должен со всеми одинаково обращаться. Когда мы видим, что не одинаково, когда мы видим, что воры могут уйти от наказания, потому что они имеют достаточные связи и знакомства, мы это рассматриваем как что-то недолжное, неправильное. У нас есть определенное представление об идеале. Вот в античном мире, в языческих кодексах, считалось нормальным, вот такое представление было об идеале, что человеческая жизнь, она стоит по-разному. И, конечно же, чем более высокий социальный статус человек занимает, тем его жизнь дороже стоит. Чем более низкий, тем дешевле. И вот Библия в этом отношении, она находится в резком контрасте. Потому что она говорит, постоянно упоминает о бедном пришельце, сироте и вдове. Ну, например, там нужно оставлять недоубранным определенное количество плодов, там, виноград нельзя его обирать тщательно весь, нужно что-то оставить бедному пришельцу, сироте и вдове. Хлеб нельзя весь собирать, там, если у тебя упал колосок, ты его не подбирай, потому что пусть он останется бедному пришельцу, сироте и вдове. И вот мы читаем в книге Руфь, что Руфь, моавитянка, она пришла, ей есть нечего, и она идет за жнецами и подбирает за ними эти колоски, потому что закон специально вот для таких, как она, предусматривает возможность, чтобы она с голоду не пропала. И много раз мы читаем, что Бог на стороне бедного, Бог на стороне угнетенного, что Бог негодует особенно на обиды, причиненные людям, как бы сейчас сказали, социально незащищенным. Там, наемный работник, например, постоянно обличаемый пророками грех, и грех, обличаемый там, в Пятикнижии Моисеевом, это то, что ты до вечера не отдал плату наемному работнику. То есть вот благочестивый иудей того времени, он был обязан по закону Моисееву в тот же вечер расплатиться со своим наемным работником. В тот же вечер зарплату нельзя было вообще задерживать на день. Потому что он беден и ждет душа его, как сказано в Священном Писании. И это, помнится, была у нас большая проблема там, в 90-е годы. Я даже помню, покойный патриарх Алексий II специально даже об этом говорил, что это большой грех. Там, в телевизоре ему дали возможность выступить. Он специально указывал, что вот удержание зарплаты – это очень большой грех, и специально об этом сказано в Писании.
Я знал одного православного предпринимателя, который, если у него не было денег, чтобы расплатиться со своими работниками в день зарплаты, брал кредит в банке, то есть терял какие-то, в общем-то, ну, наверное, неплохие суммы, поскольку там большой процент, и расплачивался именно вот в день зарплаты. Это, конечно, делает ему большую честь.
При том, что достаточно часто, вот, когда мы вот понимаем, мы живем при более-менее работающей, худо-бедной юридической системе, где, вообще говоря, люди имеют, ну, хоть какие-то возможности отстаивать свои права. В то время наемный работник находился в положении... Ну, знаете, как у нас приезжие из Средней Азии, которые нигде нормально не устроились, но вот их иногда нанимают делать какую-то работу. И бывает так, что некоторые бессовестные люди их нанимают произвести какие-то работы, а потом просто их сдают как людей там без регистрации находящихся, и их тут же, значит, высылают из страны, и им, значит, таким образом не надо платить. Так вот, в то время любой, собственно, наемный работник, он находился в таком положении, что вот ты поработал, и тебя могут просто послать подальше, потому что, ну, к кому ты будешь обращаться? И вот человек, слабый, человек немощный, он оказывался в совершенно уязвимом положении, и Библия специально оговаривает права немощного человека. Она специально оговаривает права вот этого наемного работника. Он говорит, в тот же день, до захода солнца, отдаем мы его плату. Вот не раз в неделю, не раз в месяц, а в тот же день, и это такая была законодательная норма. Вторым идет в списке, значит, первым бедный, потом пришелец. Пришелец – это вот как раз в нашей ситуации, это вот тот же там мигрант откуда-нибудь из Средней Азии, то есть человек, на которого склонны смотреть косо, причем в обществе того времени склонны смотреть значительно более косо, чем сейчас, потому что вот сейчас мы живем в мегаполисе, где мы можем не знать соседей по лестничной клетке. А тогда люди жили в общинах, где они друг друга знали. И самый вообще огромный мегаполис – это несколько тысяч жителей, где все друг друга знают. Там есть определенная внутренняя безопасность. Знаете, вот как иногда говорят, что в деревнях двери не запирали, и все друг другу так доверяли. Ну, конечно, доверяли, потому что все друг друга знали, и все знали, что невозможно что-нибудь украсть и потом это продать, потому что это деревня, и это очень замкнутая такая община. И, кстати, русское слово «проходимец» в значении «негодяй», оно связано с тем, что человек, который проходит мимо, который не является жителем этой деревни, он что-нибудь может украсть и с этим уйти, потому что он не местный товарищ. А все остальные, они местные, им тут жить. И они знают, что им лучше не ссориться с остальными жителями. И поэтому слово «проходимец», оно вот человек, который проходит мимо, оно стало означать «негодяй». То есть человек, которому нельзя доверять, человек, который обворует, который все что угодно сделает, потому что он не местный. И вот в то время пришельцы были людьми, на которых смотрели боязливо достаточно и достаточно косо. И поскольку в то время, как и сейчас, происходили войны, голоды, всякие разорения и бедствия, пришельцы были. Ну, мы читаем там даже Русь, она пришельца, намитянка. И, естественно, поскольку это люди уязвимые, возникает соблазн их эксплуатировать особенно, их обманывать, их обирать. И Библия говорит, что пришельца в земле твоей не притесняй, да будет он тебя как природный житель земли твоей, люби его как себя. Там один закон, одни права, да будут у тебя для пришельца, для природного жителя земли твоей. То есть закон Бога здесь обращается на защиту не привилегированных людей, а как раз наиболее уязвимых. И нам это кажется, ну, естественным, понятным, ну, а чем должен заниматься закон? Закон должен защищать слабых от сильных, но он на то и нужен. Но мы здесь живем в цивилизации, за которой стоят 2000 лет христианства. И нам это кажется само собой понятным, что вот это понятно, что так по справедливости должно быть, закон должен защищать слабых. Для людей, для современников ветхозаветных пророков, для соседей ветхозаветного Израиля это было ничего не понятно. Было наоборот, совершенно очевидно, что у разных людей там разные права. Если ты там аристократ, это одно. Если ты какой-нибудь свободный земледелец, это другой. Если ты раб, это третье. Если ты пришелец, то ты еще хуже раба, потому что у раба, по крайней мере, есть хозяин, который его интересы в какой-то мере представляет в обществе. Дальше речь идет о сироте. И сирота – это тоже очень бедственное положение. Оно в любом случае бедственное. Но в то время оно бедственное, потому что люди жили такими семейными общинами, и любая защита, на которую человек мог рассчитывать, она исходила от этой общины. То есть почему тебя нельзя просто украсть и продать в рабство? Потому что у тебя есть семья, которая будет тебя искать, будет мстить твоим обидчикам. А если у тебя нет семьи, если ты сирота, ну тогда тебя любой может схватить, там, обратить в рабство, все что угодно с тобой сделать, убить. Никто за тебя не отомстит. И закон говорит, что нужно защищать сироту. И вдову, поскольку положение женщин вообще было весьма приниженным, положение вдовы, которая осталась без заступления мужа, оно было бедственным чрезвычайно. И весь Ветхий Завет, он постоянно о том, что Бог заступается за людей уничиженных. Бог выступает на стороне людей, которые в социальном плане являются наиболее низкими, наиболее затоптанными, наиболее незначительными. И мы видим, как это продолжается в истории Нового Завета, в земном служении Господа. Он общается с людьми, которые были осуждены, отвергнуты приличным обществом того времени. Он общается, например, с женщинами, которые считались падшими. Он хвалит и ободряет женщину, которая омыла его ноги слезами, хотя она всем известная грешница. Он открывается как мессия самарянки, как мы помним, женщине, которая иноплеменница, еретичка, и к тому же у нее настолько сложная личная жизнь, что она приходит к колодцу днем, чтобы не попасться на глаза односельчанкам.
Дорогие братья и сестры, я хочу напомнить телефон прямого эфира 959 50 39 39. Повторяю еще раз, 959-59-39. Пожалуйста, звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте вопросы, если таковые появятся.
И вот поэтому то, что первыми Господа видят именно мироносец, вот это чудо воскресения, оно первым открывается именно женщинам, это часть общей линии Господа на то, что Он действует через людей уничиженных для того, чтобы посрамить человеческую гордыню. И мы можем вспомнить, как в послании к Коринфянам святой апостол Павел говорит, что «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Вот Бог всегда действует через тех людей, которых мы склонны не уважать. И он, именно потому, что женщины находились в приниженном состоянии, он возлагает величайшую миссию в истории на женщин. Бог превозносит тех, кто был унижен. И мы можем вспомнить, что Пресвятая Богородица, когда она произносит свой знаменитый гимн, знаменитое словословие, она идет, встречается с Елизаветой. Елизавета ей свидетельствует Святым Духом, что она вот Матерь Господа. И она говорит в своем благодарственном гимне, что «Бог явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». И поэтому Бог превозносит именно жен мироносец. Но особенно интересно, вот поразительная вещь открывается, когда мы посмотрим, а что в это время происходит с учениками, мужчинами, что Писание говорит об апостолах мужчинах. И там выясняется поразительная вещь, потому что Писание говорит об апостолах, ну не очень хорошо. Там, если посмотрим, оказывается, что апостолы не идут к гробнице Иисуса, они сидят там, запершись, и опасаются, что сейчас придут за ними. Они сокрушены, они подавлены, они вовсе не имеют такой радостной веры, что сейчас Христос воскреснет. И более того, когда приходят мироносец и возвещают им, что Христос воскрес, они не отзываются на это радостным «воистину воскресе», они, как сказано, показали слова их пустыми и не поверили им. И мы можем посмотреть, как у Луки, Лука и Клеопа беседуют с Господом воскресшим, они еще не понимают, что это Господь, и они ему пересказывают всю историю и говорят, ну, некоторые женщины из наших изумили нас, потому что они были около его гробницы, говорят, что видели и ангелов, которые говорят, что он жив. Но при этом сами они еще не верят. Они говорят, мы-то думали, что он был тот, кто должен избавить Израиля. То есть апостолы показаны людьми испуганными, сомневающимися и неверящими поначалу, когда мироносцы им возвещают благую весть. И это абсолютно достоверное свидетельство, потому что, как мы, естественно, понимаем, следующие поколения христиан относились к апостолам с глубочайшим почтением. И ни в коем случае не стали бы про них какого-либо компромата выдумывать. Это было бы абсолютно исключено. И когда мы читаем разные более поздние апокрифы, то там, конечно же, никаких таких деталей нет и не может быть. Единственные люди, от которых мы могли бы узнать, что апостолы вот проявили такое маловерие, это сами апостолы. То есть это свидетельство, оно абсолютно надежно, которое превозносит мироносец и показывает не в лучшем свете апостолов. То есть свидетельство мироносец для нас особенно драгоценно, поскольку оно подчеркивает, насколько безусловной достоверностью, надежностью обладает евангельское свидетельство о воскресении. еще один человек, который фигурирует в повествовании о страстях и воскресении, это Иосиф Римофейский. Он знаменитый член совета, то есть Синедриона. Синедрион – это совет 70. Это 70 старейшин, людей, которые решают наиболее важные вопросы судебной и государственной власти в Израиле. То есть это, ну, высшая власть, это национальная элита. Вот один из 70 человек, которые обладают властью. Понятно, что власть это ограничена, потому что над ними сидят римляне. Например, они никого не могут приговорить к смерти из-за того, что это считается исключительным правом римлян. Но это человек, которому есть что терять. Это человек, хорошо устроенный в этой жизни. Мы читаем, как он входит к Пилату и просит тело Иисусова. И это весьма скандально с точки зрения благочестивого иудея, потому что он входит к язычнику. Мы читаем, что враги Иисуса, которые шли к Пилату, чтобы его погубить, они не хотели к нему войти. Они стояли снаружи, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. То есть вот рвались Господа погубить, но все равно они считали, что вот к язычнику входить под его кров, это нет, этого нельзя делать, это вот они не станут. А Иосиф Аримафейский, который, несомненно, человек богочестивый, и он, тем не менее, он входит к Пилату, просит тело Иисусова. И он заговаривает с этим ненавистным римским оккупантом для того, чтобы попросить тело человека, казненного по обвинению в мятеже против римской власти. Он себя ставит откровенно под угрозу, потому что он ассоциирует себя с человеком, казненным по обвинению в мятеже. И понятно, что римляне, они мятежи подавляли очень быстро и эффективно. Они там не заморачивались вопросами вроде презумпции невиновности. Человек, который оказывался под подозрением, но он очень скоро оказывался мертвым. И тем не менее он решается войти, попросить тело Иисусова, и Пилат, уточнив, что он уже умер, отдает его Господу Иосифу. Иосиф идет и хоронит его в своей гробнице, в которой еще никто не был положен. Дело в том, что иудеи хоронили в пещерах, которые высекали в скале, и погребение, оно включало в себя как бы два этапа, то есть сначала человека клали тело, потом оно разлагалось, оставались кости, кости еще раз перезахоранивали там же, в специальном сосуде, и в этой пещере, в одной пещере обычно хоронили членов всей семьи, то есть это семейные были гробницы. Археологи, они такие гробницы раскопали, и там видно, что там хоронили по нескольку поколений одной семьи. И вот Иосиф, он сделал этот новый гроб, в котором никто не был положен. Это на самом деле вот такая высеченная в скале пещера, где должны были быть похоронены там целые поколения, наверное, семьи вот этих родных Иосифа, и он отдает эту гробницу Иисусу. И мы видим, что он делает все это на глазах у всего общества, на глазах у иудеев, на глазах у римлян. И, конечно, он ставит под удар свой социальный статус очень сильно. Потому что в глазах римлян Иисус – это мятежник, в глазах иудеев – это ложный мессия. И Иосиф, он этим не волнуется всем, он идет и погребает Иисуса в этой своей гробнице. Приваливает камень. И что общего у Иосифа Аримафейского и жен мироносец? Дело в общем. Многие люди шли за Иисусом во время его земного служения, за ним толпы вообще ходили. У них были на это причины. Мотивация могла быть разной там. Были люди, которые надеялись получить исцеление от физических немощей. И, ну, нам легко как на их свысока посмотреть, но когда человек реально болен, ему он реально страдает, он ищет утешение, исцеление где угодно. Бывают люди, которые там, совершают паломничество, которые ищут посетить те или иные святыни, именно в таких вот медицинских целях, потому что вот какая-то болезнь замучила, они хотят от нее таким образом избавиться. Это не заслуживает ни в коей мере порицания, но это вот именно мотивация, исходящая из того, что у человека есть проблема личная, которая ему причиняет страдания, он хочет ее решить. И многие люди ходили за Господом именно потому, что вот Господь решит нашу проблему. Вот есть болезнь близких, вот реши нашу проблему. Были люди, которые ходили за Господом, потому что, ну, их это развлекало. Они видели что-то необычное. Вот была такая движуха. Еще Езекииль упоминает в одном месте, что для окружающих он как певец с приятным голосом. То есть там толпа приходит послушать, а что он еще такого скажет. Ну, завернул. Ну, сейчас что-нибудь такое вообще скажет. Прям интересно послушать. При этом они его слушают не для того, чтобы покаяться, не для того, чтобы веровать. Просто, ну, просто любопытно, просто интересно. Люди, которые смотрят, ходят посмотреть, там, какие чудеса он еще сотворит. Вот какие-то необычные вещи он делает, давайте полюбуемся. Ну и такое бывает действительно в современной жизни, что люди очень интересуются чудесами. Вот им чудеса очень подавай. И бывает такой огромный энтузиазм насчет чудес. Я помню, как мне в руки попала книжка, я был еще новообращенным христианином, мне в руки попала книжка по подготовке к исповеди, и там среди грехов, которые, в которые может спасть христианин, там перечислялось распространение ложные рассказы о чудесах. То есть, оказывается, вот это грех, потому что иногда людям очень хочется чудес, людям иногда хочется чего-нибудь такого необычного, чего-нибудь такого щекочущего нервы, но при этом они не ищут вообще Бога. Были люди, которые ходили за Господом, исходя из планов его грядущего воцарения, и они считали, что будет разумно на него поставить, сделать на него ставки. Вот должен прийти Мессия, это известно из пророчеств. Этот Мессия должен воцариться. И в глазах людей слово «Мессия» вызывало в памяти царей, ну, например, Давида, который был правителем. Ну, вот Мессия сын Давидов, очевидно, и Мессия будет чем-то напоминать Давида. Он воцарится, наградит своих последователей. Также люди вспоминали славную историю братьев Маккавеев, которые восстали против языческих угнетателей и восстановили на какое-то время независимое царство Израилево. И они видели, что этот человек творит чудеса. Этот человек, кто-то очень напоминающий Мессию, за этим человеком ходят люди. Следовательно, вот вероятно, он сейчас воцарится, и мы сможем занять какие-то достаточно теплые места, поскольку мы его с самого начала поддержали. Ну вот мы с самого начала тебя поддерживали, теперь мы вправе ожидать твоей царской милости.
Сергей Львович, ну, мне кажется, что даже среди апостолов были такие настроения, да? Помните, там подошла к Иисусу мать сыновей Зеведеевых и попросила, чтобы один был, сел по правую руку, другой по левую. Это ведь что-то означает, да, в дворцовом этикете?
Это означает, что они занимают наивысшее положение в, рядом с царем. То есть это второй, значит, второй, третий человек после царя. Там, соответственно, не знаю, там, премьер-министр, министр обороны.
И другие апостолы начали роптать.
И другие апостолы начали роптать, потому что, естественно, они сами хотели тоже неплохо устроиться. И для многих людей это было так. И они думали, что сейчас очень хорошо, Иисус будет царем, а мы будем при нем царедворца, потому что мы с самого начала его поддержали. То есть за Господом ходили толпы людей, которые что-то с него рассчитывали получить. Но вот наступает момент, когда абсолютно ничего с Господа получить нельзя, когда он мертв. И да, он говорил, что он воскреснет. Но похоже, что никто в это не верит на тот момент. Потому что все они исходят из того, что Иисус мертв на самом деле. Вот жены мироносицы, они несут помазывать мертвое тело ароматами. Иосиф Римофейский предоставляет свою гробницу. То есть он не исходит из того, что Иисус воскреснет на третий день, ну и не так важно, где он эту ночь проведет. А нет, он исходит из того, что он мертв, его надо похоронить по-человечески. И вот Иосиф Римофейский и жены мироносицы, они сохраняют преданность Господу в тот момент, когда ничего от него получить нельзя. Они просто его любят, не потому что они что-то от него надеются получить. Но у нас есть телефонный звонок. Да, мы слушаем вас.
Добрый вечер, меня зовут Вячеслав. Подскажите мне такой вопрос у меня. Почему в некоторых моментах, когда Господь является, его в лицо не узнают, пока он не скажет что-то? Потом, почему, когда голос с неба воздается в виде, когда вот его крестили, это Святой Дух в виде голуби явился? И как бы, как понять, ну, голубь сел и сел, как это люди могут понять, что это Святой Дух или что-то такое?
Значит, Господь является неузнанным для того, чтобы ученики могли прийти к вере в Него на основании свидетельниц. Значит, там просто, если мы вспомним всю историю с Лукой и Клеопой, Господь узнан учениками в преломлении хлеба.
Сергей Львович, но ведь не только в этой истории. Помните ловля рыб?
Да.
А тоже ученики не поняли, что это он. Дети, им отели, что снедно. И они, по-моему, не узнали его и потом. То есть никто не смел спросить, кто ты, потому что они чувствовали.
Видимо. Они чувствовали, да. Дело в том, что присутствие Господа, присутствие воскресшего в жизни учеников и в нашей жизни, оно является иногда вот таким, знаете, ненавязчивым, неочевидным. Когда мы должны верить, что Господь с нами. Вот мы говорим в церкви, Христос посреди нас. И мы не видим Его физическими нашими очами, но мы верим, что Он подлинно реально присутствует среди нас, Он подлинно реально присутствует в святых, присутствует в пречистых тайнах. Мы верим, что Он здесь. И для того, чтобы встретить воскресшего Господа, нужна вера, а не только вот физические очи. То есть я бы предположил вот это, потому что в самом тексте, ну, это не вполне очевидно. Некоторый момент вот тут проясняет то, что он узнан именно в преломлении хлеба. То есть мы встречаем Господа в Евхаристии. Мы его встречаем в причащении святых Христовых тайн.
Еще вопрос был про голубя во время крещения.
Я думаю, что поскольку Иоанн Креститель был пророк, ему было дано понимание того, что означает этот голубь. То есть он не просто видел голубя, но вот ему открыл Бог Святым Духом значение этого видения.
Это был знак какой-то.
Да, это был знак.
А помните, когда в конце Евангелия от Матфея евангелист нам рассказывает о том, как ученики пошли в гору и поклонились Иисусу, а многие усомнились.
Иные усомнились, да. И вот это очень важный момент, потому что вера, она принципиально непринудительна. И человек может усомниться перед лицом, собственно, любых свидетельств. Знаете, вот если чуть-чуть назад вернуться и вспомнить воскрешение Лазаря, где четверодневный мертвец, он уже мертвый, его уже похоронили, уже гробницу завалили, уже он там должен лежать спокойно разлагаться, уже все сидят, плачут, и люди начинают вот этот процесс переживания горя, когда человек постепенно вживается в нормальную жизнь после того, как он потерял кого-то родного. Приходит Господь, воскрешает четверодневного мертвеца, и мы смотрим на реакцию людей. Многие из иудеев, увидев это, уверовали в Него, а иные побежали к фарисеям, сказали им, что сделал Иисус. И фарисеи, интересно, как они реагируют. Они говорят, этот человек много чудес творит, если оставим его так, придут римляне, овладеют местом нашим народом. То есть они не отрицают, что он много чудес творит. А они не отрицают, что только что произошло удивительное чудо. Но это не обращает их к вере. Наоборот, они стремятся погубить Господа как можно скорее. И вот точно так же, даже при непосредственной встрече с воскресшим, человек сохраняет свободу сказать «нет, а вот я не буду верить». У нас есть еще звонок.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы знаете, я где-то читал у святых отцов, что Господь явился к апостолам, почему они не узнавали его, измененном виде, и вот почти так, таком же, как он явился именно на горе преображения, и когда он просиял, и потом народ, это вот остатки вот этого вот измененного вида, производил на народ очень такое сильное впечатление, потому что там написано, что народ изумился, подбегая к нему. Вот, вот такое вот было объяснение. Как вы считаете сами?
Ну, очевидно, что святым отцом это виднее. Просто лично для меня вот нет как-то очевидного ответа на вопрос, почему это так. То есть я могу предполагать разные вещи, но я не берусь тут однозначно утверждать, что это вот так, а не иначе.
Сергей Львович, как вы думаете, среди учителей Израилевых были люди, которые понимали, что Христос – это Мессия?
Я думаю, что это было очень трудно не понимать, потому что мы вот читаем в Евангелии, что чудеса Господа, например, они служили свидетельством о том, что Он Мессия. И его особенно резкие упреки фарисеям связаны с тем, что фарисеи – это люди, сведущие в законе, это люди, которые отлично знают Писание, то есть не те люди, которые могут чуть не понимать, потому что такие простецы. Нет, они отлично знают Писание, и они намеренно отвергают. Вот как известны эти слова о хуле на Святого Духа. И часто люди пугаются, вот что это такое, а может я вот совершу непрощаемый грех. На самом деле речь идет о фарисеях, которые знают Священное Писание, которые знают ветхозаветное пророчество, которые знают, что они вот сейчас исполняются на их глазах в Иисусе Христе, которые знают, кто он такой, и которые отвергают истину, которая им должна быть хорошо известна.
А как вы думаете, почему?
Потому что эта истина их не устраивает. И вот эта трагедия людей, которые знают истину и отвергают ее, это не трагедия других людей, это всегда предостережение для нас, потому что проблема неверия – это всегда проблема воли. Это не проблема того, что мне чего-то не открыто. Знаете, вот есть история про известного английского атеиста Бертрана Рассела. Был философ, логик, причем он серьезный очень философ. Но в советские годы очень любили издавать его книжку «Почему я не христианин?». Потому что там вот в политиздате там очень любили. Там он... Причем, когда я эту книжку читал, у меня сложилось впечатление, что он человек глупый и поверхностный, а потом, когда я узнал, что нет, на самом деле, серьезный философ, ну вот, бывает так с человеком, вот он, пока он не садится на своего атеистического конька, то он и умен, и ученый добр, а как он поехал бороться с мракобесием, то все, то, значит, уже как подменили. И вот у Бертрана Рассела спросили, когда он был уже очень пожилой и приближался к вратам смерти, ну что вот, Бертран, а вдруг окажется, что ты неправ, вдруг окажется, что Бог все-таки есть, что ты ему скажешь? И он сказал так, что я ему скажу, вот недостаточно данных, ты дал мне недостаточно данных. На самом деле это не так, потому что мы видим, что, очевидно, люди, у которых было столько же данных, сколько у Рассела, они уверовали, они покаялись, и мы видим, как в одинаковых практически условиях, но как у нас иногда говорят, вот я вырос в советские годы, никто нас не учил вере, это все нам запрещалось. Ну, все выросли в одинаковых условиях. Кто-то кается и верует, кто-то нет. И это определяется не наличием там данных, не тем, что человек знает, а расположением его воли. Потому что человек, если он хочет, может отвергать любое знание, если оно его не устраивает. Просто для религиозных учителей того времени то, что Иисус есть Мессия, означало, что они кругом неправы, что они должны покаяться, что социальный статус, который они себе приобрели, выступая в качестве религиозных учителей, он под большим вопросом. И людям всегда очень трудно признать, что они неправы. Вот нам с вами очень трудно это признать всегда. потому что вот сказать, ну, там, я был неправ, даже в каком-то второстепенном вопросе, даже какой-то совершенно мелкий спор, там, какая-нибудь мелкая перебранка, там, в интернете, там, сказал какую-нибудь ерунду, тебе тут же привели кучу ссылок, что вот да, ты, значит, неправ, ты ошибся, вот всегда очень сложно признать, что неправ.
Сергей Львович, а с другой стороны, смотрите, мы в Библии читаем, особенно в маковейских книгах, как ради соблюдения субботы люди шли на смерть. Вот иудейские воины, которые не пожелали обороняться, и в субботу их просто убили с помощью костра, дыма. Или люди, которые прыгали со стены, чтобы не есть свинину. И вот приходит человек, который говорит, что суббота — это не так уж важно, что она для человека, а не человек для субботы, что не оскверняет человека то, что входит в него. Как вот относиться к такому человеку, который разрушает какие-то вот такие основы и подвергает сомнению тому, на чем поколения основывались, воспитывались, да, то, о чем свидетельствует Писание?
Да, но это не самое страшное, что он говорил, потому что в Евангелии мы видим, что Иисус постоянно дает понять, что Он Бог. И вот степень шока, которая связана с этим возвещением, нам понять невозможно, потому что, ну, мы-то, как православные христиане, вот мы первое, что мы узнаем о нашей вере, это то, что Иисус Христос – Бог. Вот мы вошли в церковь, мы постоянно слышим там, что Иисус Христос – Бог. Для людей того времени это был непередаваемый шок, потому что они были воспитаны в убеждении, весь Ветхий Завет на этом настаивал, что Бог, Он абсолютно иной, Он свят, в смысле, он отделен от творения. Это в каком-нибудь индуизме, там все мы и боги, и люди, это волны на мировом океане, и там, ну, богом меньше, богом больше, там, как сказал один либеральный богослов, увлекавшийся индуистскими идеями, вот меня тут укоряют, что я отрицал божество Христа. Какая клевета! Никогда не отрицал божества ни одного человека, не говоря уже о Христе. Так если брать именно библейский контекст, то там очень четкое есть противопоставление Бога и творения. И приходит человек, и он отождествляет себя с Богом. И это абсолютный шок, это полный переворот. И тут действительно нужно или признать, что он говорил правду тогда, говорит ее сейчас, покаяться и уверовать. И оставить ради него все. Да, действительно, в том числе признать относительность наших самых драгоценных традиций. Не то, что они пустые, не то, что они глупые, не то, что они неважные. Нет, там Господь ни в коем случае не говорит, что суббота – это там ерунда, можно пренебречь. Нет. Он просто выстраивает некую иерархию ценностей, и он говорит, что суббота для человека, не человек для субботы, и что суббота – это проявление Божьей любви к людям, к миру. Что суббота — это время, которое ты должен отложить свои какие-то мирские попечения и посвятить это время Богу, и посвятить это время отдыху, и дать отдохнуть тем, кто от тебя зависит. То есть там даже речь-то шла не о том, что Господь пришел и сказал, пренебрегите субботу, это все там, неважно. Нет, что суббота, она дана Богом из любви к людям. Бог установил субботу не для того, чтобы людей мучить, Бог установил субботу для того, чтобы людей утешить, для того, чтобы привести их в общение с собою. И проблема фарисеев была не в том, что они субботу соблюдали, это правильно соблюдать субботу, а в том, что они извратили соблюдение субботы, превратив ее в некую мучительную формальность, которая уже не имеет никакого отношения к заботе о людях.
Мне кажется, что здесь есть еще один момент. Понимаете, когда существуют такие вещи, как суббота или в нашем случае в современном пост, то человек, исполняя то или иное, может заслужить спасение. Ну, по его мнению, да? А здесь получается, что спасение заслужить невозможно. То есть вот его, оно дается даром, и как бы ты себя ни мучил, ты ничего не прибавишь к своему спасению.
Ну, вообще говоря, да, но тут важно... Важно сказать, что это не значит ни в коем случае, что там тем же постом можно пренебречь. мы не приобретаем себе спасение тем, что мы постимся, мы не зарабатываем себе спасение тем, что мы сникерсов не едим. Вот, может быть, зубы себе здоровые, мы этим приобретаем, а вот вечное спасение мы себе приобретаем покаянием и верой. Но это не значит, что пост — это что-то неважное. У нас есть звонок, да, слушаем вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Сергей, Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентина, простите меня, я, может быть, как-то... Ну, я думаю.
Это хорошо, думать полезно.
Затворенная. Я хотела бы как бы вот правильно с Сергеем сейчас, я его немножко не узнаю уже. Соглашаюсь в том плане, что именно когда Господь Вавилон, 5 глава Матфея произносит, я пришел не нарушить закон, а исполнить. Это синодальный перевод, а арамейский — восполнить. То есть идет, можно сказать, написано древними «не убей», а я говорю, кто гневается, да? То есть идет восполнение. И самое главное, что вот изначало как бы вы... Вопрос поставит, а почему так, почему так? Вот нам не забывать, что вот этот дар, свобода дана человеку, творению Божию, это просто потрясающе. Это вот ее понять очень, ну, наверное, как Володя Высоцкий пел, мне дали свободу, что я с ней делать буду? Ну, простите за это отступление небольшое, но смысл такой именно в свободе. Как-то фантастический какой-то рассказ читала, вот все прилетели вдруг, и все так любят друг друга, вот как зомбированные, кодированные. Господь не хочет этого. Наш Создатель, Творец, Он хочет именно там, где Дух Господень, там свобода, там и проявление вот всего.
Ну, спасибо вам за ваше мнение, просто мы уже приближаемся к завершению этого часа. Мы очень благодарны вам всегда за ваши вопросы, за ваши звонки, но вот наше время в эфире подходит к концу. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока до свидания и всего вам доброго.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –